«Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это, как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня мы в студии два ведущих этой программы. Я Владимир Рыжков.
Я Виталий Дымарский.
Вот. Я сразу представлю нашего гостя. Это Андрей Токарев, историк, заведующий Центром исследования стран Южной Африки. Правильно все?
Юго-Африки, да.
Юго-Африки, да. Это шире, чем Южной Африки. Да,
Южная Африка – это ЮАР.
Но сегодня мы с Андреем Токаревым...
Институт Африки, Российская Академия Наук.
Российская Академия Наук. Но сегодня мы с Андреем будем говорить не о Южной Африке и даже не о Юге Африки, а сегодня мы продолжим такой наш мини-сериал, который вам уже нашим постоянным слушателям хорошо известен. Мини-сериал о разных странах и как они прошли Вторую мировую войну. И сегодня впервые за все эти годы мы поговорим о стране под названием Португалия.
Ну, причем понятно почему, и понятно, как Португалия связана с Югом Африки. Это тоже, да, через Анголу, Мозамбик и другие свои замечательные колонии.
Ну, вот интересно вот что. Вообще мало что мы знаем, честно признаюсь, и я мало что знаю про то, что как вообще Португалия прошла Вторую мировую войну. Но интересно то, у вас, кстати, в «Дилетанте», Виталий, был материал в журнале «Дилетант» про 6 нейтральных стран Европы, которые были невоюющими или нейтральными. Португалия одна из них. И вот первый вопрос, который я хочу задать нашему гостю, Андрею Токареву, наивный, но такой интересный, мне кажется, вопрос. Как так вышло, что две фашистские страны, соседние,
Португалия и Испания,
фашистские, которые явно, наверное, симпатизировали и нацистам, Гитлеру, и Муссолини, как так вышло, что они избежали прямого участия во Второй мировой войне?
Я позволю себе, конечно, еще одно маленькое замечание, да, что не так уж они и симпатизировали Гитлеру.
Ну вот сейчас мы в этом всем и разберемся, ну, да, с помощью Андрея Токарева. Да.
Спасибо большое за приглашение. Интересная тема для разговора, тем более, что Португалии в наше время интересуются в основном, по-моему, туристы сейчас.
Ну да, точно. Вот. И футбольные болельщики.
Да, да. Когда говоришь о Португалии, то я всегда хочу напомнить, что сегодняшний день, да и Вторая мировая война, ответы на многие вопросы надо искать в истории, потому что, не разобравшись в истории, вы знаете, трудно понять поступки человека взрослого, если не знаешь, какое у него было детство. Хотя детство это трудно назвать, вот, но с вашего позволения маленький экскурс в историю. Дело в том, что мы с вами не задумываемся над тем, что мы сейчас живем в мире, который отчасти был предопределен самой Португалией. В позднее Средневековье, когда в 1494 году было подписано Тордесильское соглашение с Испанией при посредничестве Римской католической церкви, по которому произошло первое разделение мира. Первый раздел мира. Он произошел двумя государствами. Испанией и Португалией. Которые мы потом будем изучать, о котором будем говорить вот, в дальнейшем. В этом договору фактически те территории, которые были к тому времени, напоминаю, конец 15 века, или открыты, или которые предстояло открыть в пространстве между, ну, скажем так, Атлантический океан и до Японии, примерно так. Вот территории в Азии, в Африке, и затем в Латинской Америке, тогда еще не было известно, вот, они будут принадлежать Португалии, португальской короне. А то, что за, будет принадлежать Испании. С тем, чтобы предотвратить вражду...
Широко расчерчивать карту.
Как Высоцкий говорил, левую нам, правую им. Да. Вот так и получилось.
Широким захватом.
Да. Вот почему в результате Латинская Америка почти вся говорит на испанском, а если бы не французы, если бы не французы, не англичане, то и до самой Аляски бы она говорил на испанском. Вот. А в Африке почти нет испанских колоний. Поэтому вот первый раздел, о котором, так сказать, мы забываем говорить, был сделан благодаря им.
Слушайте, а мне сейчас пришло в голову, можно маленькое пояснение. А почему Бразилия все-таки говорит о Португалии?
Как они Бразилию-то себе отхватили?
Вопрос очень хороший.
С полконтинента, так на минуточку.
Со временем произошло так, что, знаете, во-первых, Бразилию открыл, тогда еще она была неизвестна, вот Бразилию открыл Педро Кабрал, португалец, который, ну, вы знаете, каждый тянет под себя, гребет под себя. Ну, почему бы не воспользоваться, и тогда же неизвестно было, какие земли будут. Ну, вот, так сказать...
Неплохо,
да, так сказать, получилось так, под шумок вроде и получилось. С другой стороны, со временем испанцы втихую отобрали Филиппины и назвали их именем своего короля, которые тоже когда-то должны были принадлежать Португалии. Вот. А после этого, вы знаете, если посмотреть на карту где-то 16 века, то империя, португальская империя очень неплохими территориями владела. Посмотрите, от Португалии, да, берем так и Бразилию, и все побережье Африки, от Сеуты и до, хотел сказать, до Мелилли, от Сеуты и практически до Мадагаскара, до Танзании нынешней, вот подбрюшье Аравийского полуострова, Индийский полуостров, побережье, ключевые стратегические районы, такие как остров Сокотра, как Сингапур нынешний, как нынешняя Индонезия, ну, естественно, не все, а лишь побережье, но вплоть до Японии, извините, маленькая, скромная и Португалия с населением порядка тогда еще где-то, по-моему, в районе 6 миллионов человек, вот, сумела, ну, не скажу просто захватить, но, скажем так...
Наложить лапу.
Да, да, взять под свой контроль.
Гигантские территории.
Да. А все остальное уже было, перешло, так сказать, на время Испании. И так продолжалось вплоть до 1580 года, когда португальская корона перешла после смерти очередного короля испанской короне, который завладела, и не надо было воевать, сказать, автоматически эти земли становились испанскими. Соответственно, солнце уже не заходило над всей испанской империей. Но прошло время, скончался очередной испанский король, и его наследие перешло Габсбургам. Европа того времени, это как большая коммунальная квартира. Вот в этой квартире...
Поженились, присоединили страну.
Именно, да. И вот эти территории перешли на время Габсбургской ветви, которая фактически тоже наложила на время лапу на эти территории. Отсюда вдруг получается, что некогда принадлежавшая Португалии нынешняя Индонезия, сказать, голландская Индия оказалась, от которой остался осколок всего лишь Восточный Тимор. Вот после 1580 года империя пошла к закату. Вот, в 1640 году, не без помощи, не без патронажа из Англии, эта страна провозгласила независимость, и ну, уже в совсем-совсем потрепанном виде. Уже совсем не то, что было. И уже с тех пор Португалия вспоминает о своем былом величии только как в прошедшем времени. И до сих пор это продолжается.
Но все-таки Анголу и Мозамбик они довольно долго удерживали, да, там до середины 20 века.
Анголу и Мозамбик, и вообще все владения удерживались до 75-го года, а Гвинея-Бисау до 73-го года.
То есть довольно долго все-таки.
Довольно долго. Это понятно, что это было потеряно в результате и войн колониальных, и в результате победы революции 25 апреля 74-го года.
Теперь давайте Андрей уже...
Сейчас, так, извините, так, очень важно. Да. Это революция «Гвоздик», которая в Португалии в самой была.
Да, да? Конечно. Да, конечно, да, было, да, понятно. Вот давайте, да, теперь про 20 век. Угу. Я так понимаю, что, как и во многих других государствах Европы, после Первой мировой там монархия пала. В 20-х годах там была Первая республика, да, потом где-то в 26-м, по-моему, году там началась Вторая республика. И вот, как я почитал, в принципе, там был бардак. То есть, вот в 20-е годы там бесконечная смена правительств, дикая коррупция, финансовые кризисы. Ну, в общем, красота, просто хаос, разрушение и так далее. Вот. И потом уже у них вот Вторая республика, это фактически уже диктатура.
Это, да, Салазар, да?
Это Салазар... Ну, я вот уже...
Там формально был Салазар премьер-министр, а президент был генерал какой-то.
Да, Кармона.
Кармона.
Я уже проложил путь во Вторую мировую войну. То, что Англия с 17 века фактически стала патронировать Португалию. А Португалия превратилась в такую полуколонию Англии. Отсюда...
Правильно я понимаю, что это отчасти было изначально связано для того, чтобы противостоять испанцам? Чтобы как-то был противовес на континенте,
да,
ну, испанцев.
Да, да, то, что сейчас, сказать, называют нехорошо, крыша, протекция со стороны Англии, которая обещала по Лиссабонскому и Туанскому соглашению 1703 года защиту, сказать, покровительства Португалии, в первую очередь, от Испании, а с другой стороны, получила доступ к колониальным владением Португалии, приоритет на торговле с ними, вывоз товаров и капитала в эти страны. В общем, и что очень важно, то, что потом аукнется, и не раз Португалия до сих пор аукивается, что из-за Англии Португалия не смогла дальше развивать свою те отрасли, которые ей были выгодны. У нее фактически не была развита промышленность. У нее были развиты только те отрасли, которые ей позволяли развивать Англия.
Вот. Которые были выгодны англичанам.
Да, да, то, чего не было, так сказать, вино, пробка, оливковое масло, там, текстиль, некоторые...
Да, всё. Страна третьего мира, фактически.
Поэтому...
То есть, полуколония, фактически, да?
Так она полуколония, из-за чего, собственно...
Но формально это была монархия, то есть, там был
формально,
король,
да,
дворец...
Формально, да, но...
Гвардейцы.
Да, чего, собственно, вменяли потом вину португальцам и африканцы. Говорили, что вы... колониальное государство, сами полуколониальное. Что вы еще сказать, пытаетесь,
жить, да?
Пытаетесь еще нас учить жить? Mm-hmm. Вот. Так вот, вот это влияние Англии, оно не позволяло Португалии порой действовать в своих собственных интересах. Допустим, интересы Португалии совпадали с интересами порой Германии. Она не могла их реализовывать, потому что не позволяла Англия. Интересы Португалии были порой связаны с Францией, но Англия это тоже не позволяла. Поэтому получилось так, что Англия, Португалия вступала в войну, в Первую мировую войну на стороне Антанты, а вот во Второй мировой войне, хотя... Как вы говорите правильно, мы знаем, симпатизировала она Франко, симпатизировала Салазар лично, симпатизировал Гитлеру, но Англия, сказать, фактически запретила даже думать о том, что какое-то может быть содействие
Андрей,
Германии.
Андрей, тогда такой возникает вопрос. За счет чего Англия осуществляла контроль такой,
да,
над Португалией?
Да, и у меня тот же вопрос. Они что там, держали военные?
Даже не военные
базы,
силы, ничего, что?
Вот чем они удерживали эту страну?
Вы знаете, я приведу очень малоизвестный пример. В свое время, потеряв все, в первую очередь, колонии, Бразилию, крупную колонию.
Это 19 век.
19 век, да. Угу. Португалия вынуждена была как-то восстанавливать отсутствие тех территорий, тех ресурсов, которые она получала. Появилась мысль соединить Анголу и Мозамбик в одной суперколонии, потому что территории предполагалось, что они очень богаты, богатые, и богатые с серебром, богатые золотом и так далее, что потом подтвердилось. А Англия к тому времени планировала соединить Александрию и Кейптаун, сплошной территорией, владением, да, провести железную дорогу, что потом и получилось. Соответственно, замысел Португалии шел вразрез с Англией, и дошло до того, что Португалия настаивала на своем, Англия на своем, и дошло до того, что Англия предъявила ультиматум: если вы не уйдете с этой территории, мы вам объявляем войну, и, соответственно, ну, португальская армия не способна была воевать с Англией. Вот. Англия действует, как мы с вами хорошо знаем, это водитель с задним сиденьем. Она действует очень порой лицемерно, очень действует тонко, путем шантажа, путем другими средствами. Она умеет поссорить, она умеет противопоставить двух, может быть, бывших там союзников, вклиниться. Она, английская дипломатия, очень известна.
А мне кажется, Виталий, там все проще было. Дело в том, что колонии, та же Ангола, тот же Мозамбик, это очень далеко от Португалии, и это только флот. А Британия господствовала на море. То есть они, в принципе, могли в любой момент отрезать Португалию от заморских территорий, и все. И что им тогда делать? Я думаю, что это... То есть главное средство шантажа было, что, ребят, если вы с нами ссоритесь, вы потеряете всякую связь с заморскими территориями, просто потому что у нас подавляющее преимущество во флоте. Я прав, Андрей?
Безусловно, правы. Тем более, что...
Что сама Португалия? Вот посмотрите на карте, ее издалека не видно.
Тем более, что, как мы с вами знаем, что у Германии были территории, владения в Африке по соседству с португальской.
Та же Намибия.
Юго-западная Африка, это нынешняя Намибия, южнее Анголы. Юго-восточная германская Африка, это нынешняя Танзания, севернее Мозамбика. Вот. И, конечно, португальцы не могли не учитывать то, что рядом находятся интересы Англии, интересы Германии, и, в общем-то, достаточно влиятельный, мощный сосед. Потом, тем более, что Германия не раз отчасти выручала Португалию в противовес Англии. Поэтому очень, очень много что связывало Португалию с Германией. Вот, тем более, что в 30-х годах, например, доля участия Германии в португальском импорте выросла, я приведу несколько цифр,
ну, конечно,
в 1935 году 12,5%, в 1938 году 16,8%. За этот же период доля участия Англии в португальском импорте, наоборот, сократилась с 25 до 17. Английский капитал расширял свое влияние в Португалии и соревновалась с Англией и Германией. То есть каждый пытался положить свою рапу. Да. Особенно Португалия особо-то не интересовала. Их интересовали владения, их интересовали колонии. Германия, в конце концов, Германия и Англия за спиной Португалии накануне Первой мировой войны в 1913 году, они подписали даже соглашение о разделе
португальских колоний.
Скромно. Вот. Только вот Первая мировая война не позволила...
Даже жалко становится Португалии после этого рассказа.
Да, португальскими территориями, португальскими владениями рассчитывались сначала Испания, потом Голландия, а потом Англия.
Андрей, скажите, что из себя представляла Португалия внутри в 30-е годы? Что это было за общество и что это была за политическая система? Потому что мы не очень хорошо знаем вот эту систему Салазара.
В 39-м году.
Ну да, войны. Вот в 30-е годы что такое была Португалия? Диктатура, не диктатура, полусельское население, не полусельское население, одна газета, две газеты. Вот что вообще это было? Католическое, не католическое? На что это похоже?
Португалия начало в 20 век вошла одной из отсталых монархий Европы. Вот в 10 году там произошла революция. После окончания войны Португалия, как и большинство стран, европейских стран, пришла, в общем-то, она не получила от этой войны ничего, кроме небольшого треугольника там в Африке территории. А экономика была у нее настолько...
Вино, оливки?
Немножко рыбы, на носилках. Угу. На носилках, наверное. Фу-ху-ху. Да. Поэтому государственный долг вырос в 3 раза. Внешний долг вырос в 4 раза. Страна фактически была банкротом и, в общем-то, и объявила себя банкротом. Нужно было бы вытаскивать ее из этой ситуации. Кто мог вытащить? Ну, на тот момент единственной силы была это армия. Да, так, поэтому в 26-м году в мае в результате военного переворота к власти пришли один раз военные, спустя несколько недель вновь военный переворот пришла более умеренная часть армии во главе с генералом Кармоной, который стал президентом страны, и который для того, чтобы вытащить страну из экономического хаоса, из страшной нищеты и разрухи, он пригласил, вот как раз тогда и всплыло имя Антонио де Оливейра Салазара в 1928 году.
То есть это что был, толковый такой технократ-экономист, или это был все-таки политик?
Я бы так назвал по нынешней терминологии креативный экономист.
Креативный экономист.
Он, да, человек, который определил на долгие десятилетия Португалию, жизнь в Португалии. Вот его надо немножко о его личности сказать. Человек, который родился и жил в глубоко религиозной семье, очень пропитан был религиозным духом.
Католик.
Католик, да, естественно. Он преподавал, он был профессором университета. Вот. Но он мечтал о создании государства, церкви. Государство, церковь, так через дефис.
Теократия.
Государство. Нет. Государство, которое построено по принципу церкви, но не теократия. Он в качестве идеала считал, что государство – это дом. Это дом, большой дом, где все члены этого общества, это корпоративное государство, где, как муравьи, все работают на благо церкви, на благо государства.
Это похоже на ленинскую концепцию государства-фабрики, это похоже на муссолиневскую концепцию.
Да, идея корпоративного государства, да, в общем-то, очень была распространена.
То есть был военный генерал-президент и был идеолог Салазар.
Да, который вот, так сказать, начал реализовывать свою мысль. Он действительно, он очень быстро оздоровил экономику страны, решил финансовую проблему. Более того, страна из банкрота вскоре стала через некоторое время кредитором, потому что начали расширяться сотрудничество и с Англией, и с Германией. Вот почему, как раз подходим, почему в Португалии было невыгодно воевать против Германии, и невыгодно было выступать против Англии.
Потому что они с обеими торговали.
Она оказалась, да, ей было удобно. Ей было удобно в этой ситуации быть и вашим, и нашим.
Андрей, это похоже на Швейцарию, которая свои выгоды получала из своего нейтрального... И Швеция получала свои выгоды из своего нейтрального статуса. Это можно такую аналогию провести? Ну,
вы знаете, я бы так сказал, что они не были настолько... их экономика разрушена, как у Португалии. И там традиционно эти страны были денежными мешками. В Португалии такого не было. Она была нищей. У нее единственное, чем она могла похвастаться, это ее колонии и это ее... Ну, тогда еще
Вольфрам был, мне кажется, Вольфрама много было.
Вольфрам, да.
Которым они, собственно, им и торговали.
Они и торговали и с Германией, и с Англией, да и потом США. Поэтому это им было очень удобно, и они очень быстро стали, да, в общем-то, интересны и тем, и тем. Поэтому, когда началась, во-первых, симпатизируя Гитлеру, симпатизируя Франку, Франко, тем не менее, Португалия участвовала, она поддержала Франко, поддержала войну, которую вел Франко против республиканцев, направляла даже свое подразделение, и через ее территорию шли войска. А вот когда началась Вторая мировая война, она хоть и объявилась нейтралитет, тем не менее ее фактически ее территории, ну, где явно, где тайно, использовались в интересах и оси, и союзников. Потому что германские лодки шныряли там у берегов.
Сейчас мы подробнее об этом поговорим.
Мы после перерыва сейчас уйдем на новости, поговорим подробнее, конечно, уже о самих годах войны, да, и в частности, ну, затронем много с этим вопросом. В частности, кстати, меня интересует, вот когда голубая дивизия испанская, как добровольческая, была послана, участвовали там Португалия хоть каким-то образом, хоть в виде добровольцев. А сейчас перерыв, после чего продолжим.
Программа «Цена победы». Победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Шков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Андрей Токарев, историк, заведующий центром изучения
стран Южной Африки.
Да?
Юга Африки.
Института Африки.
Института Африки Российской Академии Наук. Говорим мы сегодня, правда, не об Африке, хотя и Африку упоминаем, а говорим о Португалии и о ее роли, и роли ее правителей в годы Второй мировой войны. Остановились мы на том, что Португалия была как бы страной нейтральной, она не приняла ни одной из сторон, ни Тройственного союза, ни на стороне союзников, да, я имею в виду Советский Союз, Англию, США. И тогда у меня такой вопрос, что вот Испания тоже формально считается страной не участвовавшей, да, во Второй мировой войне, то есть как бы тоже соблюдавшей нейтралитет, но тем не менее вот там была добровольческая знаменитая голубая дивизия, которая была послана как бы не правительством, а ну, добровольцы. Вот, немножко такая игра там, конечно, в этом есть. Но вот была ли такая же игра у португальцев? И каким-то образом, какими-то статусами участвовала Португалия все-таки в боевых действиях или никак?
Когда Гитлер напал на Советский Союз, Салазар, скажем так, одобрил это.
Публично?
Он публично, наверное, опасался, потому что все-таки все-таки это были союзники. Вот. Но он сказал так, что мы не будем посылать на помощь Германии свои войска, Германия и так справится с Советским Союзом.
Хитер.
Да. Вот. Поэтому сразу по поводу голубой дивизии скажу так. Данных о присутствии португальцев нет. Но я здесь хочу тут озвучить такой факт, который у нас практически, наверное, никто не знает. Если вы помните фильм «Гусарская баллада», когда... Вы не помните, когда Азаров берет в плен, он берет не француза, он берет испанца. Угу. Вот. Мне заинтересовало, а почему именно испанцы-то? Вроде так и напрашивается тот же француз. А дело в том, что по аналогии почти с Гитлером, на стороне Наполеона воевали там десятки национальностей. Так вот, среди тех, кто пришел в составе армады, армии Наполеона, было несколько подразделений из Португалии, португальцев. И вот это очень интересно. Когда в свое время был на конференции, меня спрашивали португальцы, а что вы советские делали в наших там Анголе и Мозамбике, а я был в составе первой группы советской, которая прибыла туда военнослужащие. Вот, поэтому мне это было доподлинно известно, что. Вот. И говорит, из-за вас мы потеряли эти колонии.
А вы им отвечали, а вы чего делали в 12-м году, да?
На что я сказал, скажите, пожалуйста, когда-нибудь ступал советский или русский, российский сапог на землю, святую землю Португалии?
Нет,
конечно. Говорит, ступал, я говорю. Но когда у вас было землетрясение, наши моряки, которые под командой Синявина были недалеко от ваших берегов, прибыли, так сказать, и оказывали помощь, разбирали ваши эти самые завалы. Да. А теперь мой вопрос. Почему же тогда мою землю попирал сапог португальского солдата? А что они многие ничего...
Они страшно не удивились, да?
Да, дело в том, что они просто не знали. Немножко так дремучий был вопрос для них.
Андрей, еще такой вопрос. Насколько там я знаю, и вообще насколько известно, очень многие нейтральные страны в годы войны служили такой площадкой, на которой там, например, там Андору, про Андору, например, говорили, что она там это площадка для торговли оружием. В общем, такой международный, там не имело значения, кто и как.
Швеция, да, была таким перекрестком для дипломатов.
Да, Швейцария, там, естественно, финансовый деньги, перекресток. Да. Да. Вот Португалия не играла роль какой-то такой площадки нейтральной, на которой сходились какие-то торговые или какие-то другие интересы?
Мое мнение, насколько я знаю, да, она была такой площадкой, проходили за кулисами, безусловно, и переговоры, и наверняка были игры, которые еще нам неизвестны. Но я могу сказать, что даже переговоры с Португалией, вот это, как мы знаем, после 18 года были разорваны отношения между СССР и Португалией. Тем не менее, с португальцами неофициально были контакты на территории, ну, на площадке третьих стран. Португалию тоже мало кто знает. Португалию до сих пор они отзываются хорошо за то, что, несмотря на во время Второй мировой войны, очень много евреев было уничтожено немцами и итальянцами, а вот португальцы, испанцы, они стали землей обетованной, островком безопасности, очень сильно их авторитет укрепило. Много, знаете,
при и том, что католические страны, и у них в средние века были гонения,
и да, там очень многие нашли убежище, поэтому, понимаете, сложная игра, неоднозначно, почему кто-то вступал, кто-то не вступал, вот. Ведь там же тоже были не все профашисты. Конечно. Там было огромное количество, большая часть населения, которая, знаете, была очень лево настроена.
Это очень упрощенческий такой взгляд от советской пропаганды. Еще идет, кстати, по поводу Слазара. Извини, по поводу левых настроений. Да, очень интересная вещь. Мы как-то тоже в журнале «Дилетант» публиковали такой большой материал по разным странам. Вот то, что называется «Имя России» у нас было. Вот как население голосует.
Герои страны.
Герои страны. Страны истории, да? Mm-hmm. И по Португалии я это запомнил.
Васко де Гама?
Нет.
А кто?
Два человека в первых рядах. Кто? Салазар и Куньял. Это очень интересно, да?
Такие две
то есть диктатор и коммунист, да, который сверг фактически, да, ну, участвовал в этом.
Вы знаете,
то есть, это говорит как раз и о левых настроениях.
И, да, о правых.
И о правых, да.
Любая политическая фигура, конечно, это очень действительно упрощенческое говорить, что вот это нехороший такой от и до. Вот, я всегда говорю, ищите, так сказать, в детстве его становление. Вот. Так вот, во время Второй мировой войны, что Португалия сделала, скажем так, какой вклад внесла? То, что мы уже говорили, то, что она была, да, нейтральным государством, она за это приобрела, во-первых, вырос ее золотой запас, по-моему, где-то чуть не в 10 раз. Вот, валютные поступления.
То есть они однозначно выиграли от этого?
Они, да.
Уже не продолжали.
Ну, они и тем продавали, и тем продавали. Да, извините, а США разве от этого не выиграл?
Конечно, выиграл.
Вот, конечно. Вот,
и Швейцария выиграла,
да,
и Швеция выиграла.
Допустим, в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, на долю Англии и Германии выпало 53 свыше 53% экспорта Португалии.
То есть это поразительно. Они торговали с врагами.
Да.
И с теми, и с другими.
Да, да. Ну, Швейцария, возьмите, да.
То же самое. Швеция продавала немцам железную руду.
Перелом, это продолжалось до 43-го года, когда произошел все-таки на Восточном фронте перелом. Угу. Вот, и уже пришлось Португалии определяться. Говорит, вы определяйтесь.
Ее, видимо, Великобритания перед выбором поставила, да?
Да, сказать, ей пришлось, да. И пошли переговоры о создании на Азорских островах военной базы. Угу. Военной базы.
Британской,
а потом эту базу приобрели Соединенные Штаты Америки, которая благополучно сейчас является одной из крупнейших баз НАТО.
До сих пор?
НАТО, да. Да, да. Вот. Так вот, после окончания Второй мировой войны, в честь того, в знак благодарности о том, что Португалию Бог спас, Всевышний спас от вступления во Вторую мировую войну, благодарные португальцы воздвигли у Лиссабона монумент Христа Спасителя. Правда, в день смерти Гитлера Салазар объявил сионе траур.
Как интересно.
Вот. Тем не менее, да.
То есть это было как проявлением таких личных каких-то симпатий.
Да, да, да. Ну, христианин.
А когда вы повесили Муссолини, объявлял траур?
Вы знаете, вот этого я, честно говоря, не знаю.
Видимо, никто
не...
Скажите, пожалуйста, а вообще в ходе войны, а Гитлер оказывал давление на Салазара? Он
пытался он как-то его в свой лагерь перетянуть?
Знаете, у Гитлера была такая ситуация. Он, конечно, опасался, что еще и Португалия вступит на стороне.
Поэтому пусть лучше такие.
Вот, пусть лучше такой мир.
Худой нейтралитет, чем...
Потому что Германия, конечно, понимала, что особенно после начала разгромных действий на Восточном фронте, конечно, она знала, что за Португалией стоит Англия, а это очень больно.
Андрей, а вот вы упомянули перед самым перерывом, что союзники, ну, то есть наша сторона, да, и Гитлер, они как-то использовали территорию Португалии. Вот что значит, как они могли ее использовать? Что британцы там базы имели, немцы там какие-то ремонты делали. Вот как это было? Заходили ли корабли, заходили ли подводные лодки? Использовались ли... Все-таки Португалия стратегическое занимает место вот в Атлантике, да? Вот как-то ее территория использовалась воюющими сторонами?
Вы знаете, и Анголу, особенно Анголу, называют и сейчас дверь в Африку. Вот эту дверь хотели, англичане хотели придержать, а немцы хотели открыть. Потому что, повторяю, рядом находилось немецкое владение, Юго-Западная Африка. А рядом с Мозамбиком Юго-Восточная Африка, германская. Да, безусловно, как я уже говорил, планировали и раздел территории и Анголы, и Мозамбика, и Англии, и Германии. Но в Первую мировую войну Первая мировая война помешала, там, естественно, никто из них не мог, Германия тем более. Вот. А во Второй мировой войне ходили подводные лодки, которые могли быть. Ну, конечно, Германия хотела иметь там свои базы, но уже она это уже не позволяли, время не позволяло, но зато после окончания войны. Вы знаете, история очень тесно связана с событиями Второй мировой войны и сегодняшнего дня. А вот после Второй мировой войны, сразу после нее, в 1949 году был создан, как мы знаем, блок НАТО, куда вошла одна из первых, да, Португалия.
И не помешало того, что она была не демократическая, и что там был фашистский режим.
Абсолютно.
И что там был Салазар, никого это не волновало.
Слушайте, а, кстати, у меня вопрос по поводу, я бы сказал, определений, да, дефиниций. Ну, ты вот сейчас говоришь, что фашистский режим, ты повторяешь советскую пропаганду.
Ну, почему
советскую пропаганду? А он был фашистским режимом.
Многие считают, что это
была диктатура.
Не, ну подожди, да, вот Андрей.
Я как раз вчера разговаривал разговаривал со своими друзьями по этому поводу.
Португальцами?
Нет, не португальцами. Дело в том, что действительно фашистский режим Португалии это клише. Причем не только советское, сами португальцы говорили.
Ну, вот видишь.
Действительно, да. Режим. Мы просто это переняли, мы повторили за ними. Но я говорю осторожнее. Диктаторский режим, да. Профашистского толка. Угу. Профашистского толка. Потому что профашистского тогда, вы знаете, очень многие можно, чтобы это, под это подпало. Вот. Но я очень много работал с португальцами. Они мне очень подробно рассказывали, как жилось в Португалии при Салазаре. Вы знаете, говорят, что такое остров концентрационный лагерь Тарафал. Это, говорит, вам гестапо там отдыхает. Вот, когда людей выбрасывали вот, на безжизненный лунный пейзаж, и угу. Живи какой очень демократично это было. Вот,
террор был, репрессии были, насилие было.
Да, люди мне рассказывали, тот же самый пуньял, которому загоняли иголки под ногти. Люди мне сами рассказывали, вот, что творилось. Поэтому, конечно, за фасадом многих таких демократических преобразований действительно были очень серьезные, ну, то, что мы называем профашистские проявления.
Извините, я все-таки не то, чтобы с вами поспорил бы, но вот мне кажется, вообще с дефинициями давайте тогда так, тогда если загоняли иголки под ногти, угу. Ну тогда и советский режим был профашистский. Уж извините.
Да? Нет, разница принципиальная в том, что все-таки фашистские режимы это крайне правые режимы. Это режимы, опирающиеся на католическую церковь. Это режимы, опирающиеся на правую идеологию.
Он националистическую.
Советский режим был левый, интернационалистский.
Какая националистическая идеология была в Португалии?
Вот расскажите, да. Великая Португалия.
Идеология лузо-тропикализма, которая с 30-х годов действовала.
Это что значит?
Это, во-первых, Салазар создавал государство, как я говорил, государство-церковь, которое назвал новое государство. В этом государстве идеология, скажем так, можно так сказать, это был лузо-тропикализм. Это, опять же, государство-церковь, где луза – это Португалия, это латинская приставка в переводе Португалия.
Лузитания бывшая.
Да, Лузитания, как их называли, называли римляне, да. Первоначально, угу. Португальцев. И тропикализм – это территории, которые принадлежали ей. То есть, что это единая семья, но... В этой, да, к чести португальцев, они не практиковали расизм так, не было, официально.
Да, не было преимущества одной нации над другой.
Да, да, более того, в отличие от французов, англичан, они, когда в Средневековье туда направляли переселенцев, они мужиков без семьи посылали. И там они стимулировали смешанные браки, и очень дальновидно получилось. Но положение этого лузо-тропикализма в том, что за основу берется большой дом, в котором хозяин белый. Слуги и рабы в этом доме. Слуги – это дети от смешанных браков, это вот мулаты, да. Это люди цивилизованные, африканцы цивилизованные, которые говорят на португальском языке, исповедуют христианство, работают, могут себя обеспечить, ходят в одежде и, в общем-то, учатся, по крайней мере, 4 класса у них есть. А вот все остальные, обслуживающие персонал, которые... Уважают хозяина, уважают прислугу, подчиняются, а те работают ради своих рабов, ну, скажем так, уже не рабов, вот, а ради, скажем, челяди, а челядь работает на своего хозяина и чтут его как, ну, не как Бога, но в первую очередь, что это все правоверные.
Совсем не похоже на советский проект, который проводился. Равенство, братство, левые ценности, это абсолютно другое.
Да,
другое.
Да, абсолютно да, другое. Стратификация там предусматривалась, да, совершенно да, верно. Да. Вот. И, конечно, конечно, от этого, когда из этих африканских стран поехали, не только из португалоязычных стран, в Россию, в Советский Союз, знаете, что они первые, что говорили? Я уж это слышал даже из первых уст. Знаете, за что мы вас первые полюбили? За то, что вы нас посадили за один стол, за одним столом,
равенство.
И вы с нами общались как с равным.
Равенство.
Вы знаете,
принципиально
я
отличает
сам
советский
этим,
проект от
да,
фашистского
более
проекта.
Того, более того, скажу да. то, что у нас, знаете, сейчас много чего говорят про советский период, так огульно. Я был лично присутствовал на переговорах, я думаю, сейчас это могу сказать, угу. Вот когда один из лидеров из португалоязычных стран Африки приехал вскоре после независимости, говорит, мы хотим вот строить у себя социализм, мы хотим создать, там, чтобы компартию вы нам помогли создать. Наши говорят, ребята, не стройте то, что вы можете строить. Мы не можем вам сейчас оказывать, не надо вам социализм, не надо. Стройте то, что вы можете. Потому что оказывать такую помощь экономически мы не в состоянии. Вот. Да и не нужно. Потому что вы сейчас будете раздразнить своих бывших свою метрополию. Угу. Вот, вам будут, так сказать, чинить препятствия, что потом это явно и происходило. Поэтому, вы знаете, у нас тоже были хорошие головы, которые тоже понимали, что не надо торопить события, форсировали. Вот мало кто что уже знает, что есть НАТО, а был проект создания аналога САТО. НАТО – это североатлантическое, а САТО – югоатлантическое. Куда уже должны были войти территории португальской, да, это и Ангола, и вполне очевидно Бразилия. Вот. Так что а НАТО пока существует.
Ну, а САТО так и не реализовалось.
Да, я ребятам сказал, что, ребят, зато САТО, вам не дали создать САТО.
Да. Спасибо, мы завершаем нашу программу, благодарим Андрея Токарева за интересный рассказ.
Да, спасибо.
Это была программа «Цена победы», она завершится еще нашей рубрикой «Голоса блокады», а мы встретимся через неделю.
Спасибо.
Спасибо вам.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса», вспоминает Игорь Петрович Дашкевич.
Первое время, значит, мы работали сутки, дежурили в радиокомитете, сутки дома. Это было невероятно трудно, потому что утром я приходил домой, а на другой день... Утром мне надо было снова на работу, так что потом это было тяжело, и потом заменили это. Сделали так, сутки на работе, двое суток дома. И, конечно, когда сутки дежуришь, я ночевал там, на работе, в радиокомитете, расклажу, душку ставил и ночевал там. Но все время была связь с диспетчером, в случае чего включалась аппаратура для записи. Интересно сказать, что мы, я думаю, теперь об этом можно говорить. Мы включали пленку МД, мешающего действия, на глушилки, которые заглушали немецкие радиостанции. Вот у меня лично эта пленка была, и по команде диспетчера мы ее включали. Иногда приходилось и ночью вскакивать и включать. Кстати, пришлось записывать двух немецких летчиков, сбитых под Ленинградом. И они спустились, не знаю в каком районе, спустились на парашютах и были доставлены в радиокомитет с целью записать их, вот как могут. Попали в плен, а в авиацию шли отборные. Человеческий материал. Но нас в то время больше всего интересовало, будут их кормить или не будут их кормить в радиокомитете. Потом уже сил не было никаких, мороз, голод, и я перебрался жить в радиокомитет на казарменное положение. Ну, мы были все местное формирование противовоздушной обороны, МПВО. все абсолютно сотрудники, которые там держались на ногах, были на крыше, дежурили там, сжигательные бомбы там скидывали и так далее. Ну, так вот, потом, когда я уже совсем ослабел, получил бюллетень, у меня сохранился этот бюллетень, там написано «дистрофия». И я перебрался в подвал, потому что, ну, потеплее было. И там вот, знаете, это вот такая расслабуха. Не хочется ничего делать, только бы лежать и лежать. Но это приводило к смерти. А мама моя навещала меня. Она несколько раз приходила ко мне в радиокомитет, вот когда я был на казарменном положении, в подвале в этом, и кто-то ей сказал: заберите сына отсюда, потому что он не выживет. И мама приехала откуда-то, детские саночки достала, посадила меня на детские саночки и увезла домой.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте.